Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Классика – то, что каждый считает нужным прочесть, и никто не читает. Марк Твен. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, как произведение становится классикой, вместе с заведующим кафедрой истории и теории литературы КРСУ Бахтияром Койчуевым. Бахтияр Турарович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами.
Здравствуйте.
Уже прошло 2 осенних месяца, и студенты снова взялись за учебники, в которых, как обычно, наверху стоит большими буквами надпись «Классика литературы». Mm-hmm. И я решила задаться вопросом, который давно меня мучил. Как произведение становится классикой? Но для начала, чтобы как-то дать точку отсчета нашей беседы, мне хотелось бы уточнить у вас, есть ли в литературном мире какое-то понимание слова «классики»? Что же это такое?
Да, безусловно, есть. Здесь подход очень простой, филологический. Этимология слова. Угу. Классикус – это образец. И даже в истории мировой литературы это, толкование этого понятия менялось, потому что относительно древности мы говорим о региональной классике. То есть античная литература, Греция, Рим, китайская, индийская, иранская, еврейская – это классика, которая является классическим образцом не только для, собственно, какого-то одного народа, а для всего региона. Ну, грубо говоря, китайская литература – это классическая литература для японцев, вьетнамцев, камбоджийцев. Индийская литература – это классика для буддийского региона, я уже не говорю о еврейской литературе, потому что Тора и дальше Ветхий Завет и так далее, и так далее. Потом где-то с эпохи Возрождения мы уже говорим о национальной классике, то есть возникает классика на национальных языках. Но в любом случае этимология – это образец, то есть это те произведения, которые становятся образцовыми для национальных либо региональных литератур, и на которые все последующие поколения в той или иной степени опираются.
Угу. То есть так получается, что здесь какой-то формулы успеха как таковой не существует. Знаете, когда нужно смешать те или иные ингредиенты, у вас выйдет что-то классическое. Здесь все-таки, наверное, один критерий, и это время, которое решает, что становится классикой.
Нет, это время, и это читательское восприятие, но... По времени можно сказать, то есть со временем некоторые произведения уходят. И для своей эпохи они были необычайно популярны, но время отбирает и показывает, что эти произведения со временем становятся неактуальны, потому что они отражали свое время, отражали свою эпоху, но, наверное, не было чего-то там общечеловеческого. Один пример приведу. Был такой писатель, Аббат Приво. У него многотомные записки знатного человека. Это 100 романов. А в историю мировой культуры вошла маленькая повесть «История кавалера де Грие» и «Манон Леско». Притом это стало классикой не только литературной, но и оперного искусства, да, так скажем. Поэтому что-то должно быть общечеловеческое, отражающее свое время. Ну, и критерий еще один очень важный, эстетический. То есть это должно быть высокохудожественно написано.
Ну, вкусы у всех разные. Кому-то, простите, и Сакуров нравится, и всевозможные авторы, которые могут грешить чернухой, как это называется в кинематографическом мире. Так что эстетический вкус тоже очень субъективная вещь. Но не уходя далеко от того, что вы сказали, а на вашей памяти что-то из нашей образовательной программы, что-то уходило в закат, что-то пропадало из классического такого, знаете, из классической образовательной системы. Вот вы сказали, что бывает теряет актуальность. Потому что вот даже сейчас, я, конечно, очень субъективно сейчас выражаю свое мнение, мне кажется, Раскольникова, не каждый молодой человек может понять.
Да, безусловно, у меня филологическое образование, и я живу достаточно долго, поэтому читали разные тексты, допустим, в истории мировой литературы, относительно немецкой литературы, очень популярно было и обязательно входил антифашистский роман «Седьмой крест». Сегодня в историю мировой литературы, скорее всего, включат Гюнтера Грасса, который, кстати говоря, ну, служил в СС-войсках, да? Ну, конечно, не добровольно. Тем не менее, то есть, само время как-то вот расставляет, уходят, конечно, уходят некоторые тексты, которые... Ну, давайте так, литература все-таки связана с идеологией в той или иной степени, и в этом отношении те произведения, которые идеологически ангажированы, которые могут быть актуальны, могут пропагандироваться в школьном образовании, но, опять я повторюсь, эстетически неполноценные, эстетически незначимые, они со временем вполне могут уйти и уходят. Это часто достаточно бывает. И история русской советской литературы дает такие примеры. Такие примеры есть в кыргызской литературе, в других литературах. Это закономерный процесс. Опять само время отбирает какие-то тексты, которые... Ну, в свое время произведения Булгарина были очень популярны, однако сегодня читают Пушкина, да? Булгарина забыли. Хотя вот были и споры, и более читаемый писатель был. Но другое дело, он поднимал те вопросы, и его установка была на развлекательную литературу. Меняется время, меняется эпоха, меняется антураж, меняются артефакты, и то, что было когда-то популярно, перестает просто... отвечать потребностям читателя, если он не поднимает, ну, такие значимые моменты, допустим, как Пушкин в «Капитанской дочке». То есть, совершенно понятно, это остается не только как исторический роман, но и как роман, поднимающий. Ну, помните, как в школе, да, «Береги честь молоду». В школе мы всегда об этом говорим, ну, и входит уже в классический. Тем более, это особый язык уже. Это новый литературный язык, который отвечает чаяниям, потребностям и пониманию читателя. Это тоже играет очень большую роль.
Помимо термина «классика» существуют такие понятия, как культовая и каноничная литература. Скажите, пожалуйста, что это такое, и можно ли сказать, что они тоже подвержены идеологии? Либо уже, когда это не попадает в систему образования, эти произведения свободны от всего, и они выделяются чем-то другим?
Ну, канон, вообще филология, как толкование текстов, начиналось толкование религиозных текстов. Вот канон – это больше к религиозной идеологической литературе. Культовая литература, она может отражать взгляды определенного круга. Ну, мы с вами хорошо знаем, что секс, марихуана, рок-н-ролл – это определенное движение, да, битников. И есть тексты достаточно интересные, хорошие, но вот в этом кругу. Поэтому канон – это более жестко закрепленное идеологически и формально, а культовое произведение – это отражает определенные группы, определенные социальные круги. Скорее всего, вот так можно ответить, потому что... Ну, есть культовые произведения, которые вот популярны определенное время, а потом они уходят со исторической арены, потому что уходит само социальное движение, да? Те или иные взгляды, и тогда уже... А вот канон, он может остаться. Канон может остаться, как закрепленная жесткая схема, но его могут не читать, но к нему обращаться, как к определенному канону. Ну, я приведу один только пример. Водолазкин. Ведь он занимался древнерусской литературой, как ученый. И совершенно понятно, что он ее хорошо знал. Он ее хорошо знал, толковал, но чтобы ему нарушать этот канон и описать... в том же лавре древнерусскую литературу, используя современные слова, ему нужно было знать этот канон. Через сопротивление материала он создает текст, который читается сегодня с удовольствием. И при том он же играет с читателями и говорит, вот это не исторический роман. Но чтобы написать не исторический роман, надо знать, что такое исторический роман.
Да, чтобы нарушать правила, нужно знать, как они работают. Возможно, конечно, кто-то из наших радиослушателей сейчас впервые услышал фамилию Водолазкин, поэтому интернет вам в помощь. Это действительно выдающийся писатель, с которым стоит познакомиться, и он действительно подарит вам очень интересные впечатления. Но хотелось бы еще с вами поговорить, наверное, о культовости, потому что я всегда думала, что это относится к какому-то определенному жанру. Когда мы говорим, что 1984, допустим, культовое произведение в жанре антиутопии. Это же не относится к какой-то вехе или какому-то классу определенному. Я, конечно, понимаю, что, наверное, определенные настроения в обществе были и к какой-то социальной группе относятся. А к жанру культ не имеет отношения?
Понимаете, в чем дело? Жанр – это определенная устойчивая форма. Определенная устойчивая форма, ну и если мы будем взять того же Оруэлла или Хаксли, то совершенно понятно, это жанр антиутопии. Это жанр антиутопии, а это негативная утопия, это своего рода социальный эксперимент. И здесь вопрос в том, чего здесь больше. Идеи социального заказа, либо эстетического. И в этом отношении это как роман предупреждения, но он не становится культовым, имеется в виду, Ну, мы можем употреблять это слово «культ», но если мы сейчас посмотрим в интернете, культ все-таки имеет определенное этимологическое значение, да, это то, чему поклоняются, то, что берут, ну, как образец для своего чтения, понимания, и в каком-то кругу, возможно, антиутопии могут становиться культовыми, но антиутопии, скорее, это антикультовые произведения, потому что, начиная с Замятина, антиутопия как жанр, кстати говоря, о том, как зарождается классика, ведь антиутопия зарождается тогда, когда в обществе происходит социальный эксперимент. Вот была утопия изначально, а вот в 20 веке надо было попытаться сделать социальные преобразования и попытаться утопию сделать самой действительностью. И когда человечество сталкивается вот с последствиями этого эксперимента, появляется антиутопия. Хотя зачатки можно, ну, если отвлечься там от религиозной составляющей канона, кстати говоря, то можно сказать, что ведь антиутопия – это описание ада Библии или описание рая. Библия – это утопия. Но, собственно, как жанр с устоявшимися определенными формальными признаками, порождение антиутопии – это 20 век. Это 20 век, и в этом отношении, ну, я бы, например, культовым произведением назвал бы там «Заводной апельсин».
О, да.
А вот Хаксли или Орелла, скорее всего, нет, потому что там было описание определенное диктаторского общества, и это было определенное, ну, определенное идеологическое воззрение на определенную эпоху и время.
Мне кажется, если Бёрджесс добавил немножечко больше обрисовок мира, то этот «Заводной апельсин» был бы стал антиутопией, а здесь всего лишь один эксперимент,
ну,
который вырывает нас.
Элемент антиутопии есть, но он же уловил то, что в самом обществе есть. И то, что есть не только в обществе, но и в природе человека.
А можно ли сказать, что вот такой всплеск в литературе появляется, когда мир чувствует нестабильность, какую-то великую депрессию, допустим, окончание Великой Отечественной войны, я не знаю, или как раз преддверием в случае, допустим, Замятина. Потому что, к примеру, американские комиксы как раз получили популярность во время вот Великой Депрессии, когда люди не чувствовали такой защищенности в завтрашнем дне, и тогда на страницах комиксов появились вот такие супергерои, которые спасут вас от чего угодно, инопланетян или, не знаю, пришествие сатаны на Землю.
Не, безусловно, тем более, если вы привели пример из американской литературы, есть очень хорошее эссе Фицджеральда, она называется «Эпоха джаза». И вот он описывает эту эпоху после окончания Первой мировой войны, перед началом Второй мировой войны, и дает очень такой хороший обзор американской культуры. Но вот там очень простой пример. Закончилась Первая мировая война, и в разных странах, при том странах, находящихся по разным сторонам окоп, появилась литература потерянного поколения. Это Хемингуэй, Ремарк, Олдингтон. То есть само время, и появилось-то не сразу, должно быть какое-то отстранение, да, потому что это романы, прозы, но потом, безусловно, как отражение появляется, и более того, в этом отношении жизнь циклична, потому что в той же американской, в английской поэзии Первой мировой войны была так называемая окопная поэзия. То есть эта поэзия, тем более надо иметь в виду, что она возникает в викторианской Англии, где был эстествующий круг, где была салонная поэзия, где писали очень сложные произведения, пытались это делать учебно-эстетически, опираясь на образы. Вдруг появляется поэзия, которая рассказывает о войне как о тяжелом труде и приводит очень такие порой грубые, жесткие образы, и кровь, и грязь, и все, что сопровождает это, потому что эти писатели уже не могли иначе писать. То же самое мы видим в советской поэзии. Иногда упрекали, ну, допустим, поэзии советской эпохи были, ну, так скажем, поэты генерального штаба, которые писали о войне, находясь далеко от нее. А были писатели и поэты, ну, допустим, там, Наровчатов, Межеров, Винокуров или Виктор Некрасов в «Окопах Сталинграда». Вот они писали как раз-таки о правде жизни, такой войной, которую они увидели. Вот их тоже будут называть окопными и упрекать, что там нету высокой эстетики. Там есть высокая правда жизни. Поэтому, хотим мы не хотим, литература всегда отображает жизнь. Может быть, в условных формах, но это вторая реальность, и она отталкивается от первой реальности. Поэтому, безусловно, все, что происходит в мире, в той или иной степени происходит и в литературе, и это может быть Тот же самый жанр фэнтези, о котором вы упомянули, это, скорее всего, реакция на очень прагматичный мир. Угу. Да? Очень прагматичный потребительский мир, в котором не хватает мечты, не хватает фантазии, в котором человек хочет отвлечься от вот, повседневности.
Угу. Бойцовский клуб нам хорошо об этом рассказал, когда вы переключаетесь на потребление, капиталистические ценности и что происходит с вашим миром.
Абсолютно.
Но
точно.
Знаете, как вы сказали, что литература действительно, как кинематограф, это, ну, наверное, пользуясь словами Тарковского, зеркало нашего мира, зеркало нашей души. Но зачастую, когда я прихожу в книжный магазин, и на полках вместо слова «классика» или какого-то жанра, поджанра, вы видите огромными буквами надпись «бестселлер». И зачастую, когда я подхожу и начинаю читать, знакомиться, вспоминая даже те же пресловутые, не в суе упомянутые 50 оттенков серого и все прочее, вы думаете, какой мир это сейчас отображает? Вот бестселлер — это показатель сейчас чего? Интересы какой-то большой группы людей, кто готовы отдавать деньги? Это отображает нашу жизнь, и как часто бестселлеры, может быть, в то время, в 18-19 веке, становились классикой. Можно ли проследить какую-то взаимосвязь между этим?
Она не прямая. Она свидетельствует только о популярности произведения, потому что бестселлер некоторые ученые, ну, я не буду радиослушателю погружать там научные какие-то дефиниции, но скажу, есть работы, которые говорят о том, что бестселлер – это не литература. Это дизайн. Это времяпровождение определенного круга людей, которые читают это произведение, ну, для того, чтобы развлечься.
Аттракцион.
Ну, да, своего рода аттракцион. Просто убить время, грубо говоря. Ну, и поэтому другой вопрос. Ну, вот если брать только количественный подход, то классическое произведение тоже может быть бестселлером по массовости. Ну, Достоевского «Преступление и наказание» читали большим удовольствием. И при том читали, и там же первоначально из номера в номер публиковалось. Люди ждали, аналогичная ситуация была и с произведениями Толстого и так далее. То есть массовость и высокохудожество может совпадать. А может не совпадать. И более того, бестселлеры иногда могут писаться не одним человеком, не одним писателем. Ну, может быть, условно, не хочу никого обижать, но, может быть, автором будет Донцова. Но, возможно, это не она одна пишет, да, потому что и такое количество текстов, и более того, я вам честно скажу, я ее очень много читал, ну, где-то в дороге, на Иссык-Куле, на пляже, я ничего не помню. Потому что, вы понимаете, да, что там сюжет.
Это фоновое, да,
чтение. Да-да-да, это такое чтение, ну, не совсем то, что отличает художество. Поэтому вот здесь надо различать все-таки. Дело в том, что в современной литературе, культуре постмодернизма, уже, наверное, постмодернизма, который в прошлом, не было снобского разделения на классику и массовую литературу, и постмодернисты считали, что произведение может быть и высокохудожественным, но она должна удовлетворять спросы самых разных читателей. И поэтому элементы массовой культуры там тоже были. И есть авторы, которые, ну, действительно отдавали им дань определенную. Ну, из русской литературы давайте вспомним Пелевина. Это и массовое чтение, и тем не менее там очень сложный художественный мир. Хотя кто-то опять же говорит, и об этом говорят и российские литературоведы, что это все-таки больше проект, чем писатель. Ну, тексты, на мой взгляд, достаточно интересны. Или Сорокин. Кстати говоря, к вопросу, как работает классика, в «Голубом сале» он показал, как работает классика. Те клоны, которые он создал, Достоевский, Бродский и так далее, он пишет в их стиле. То есть он опять ломает этот канон и пытается это приблизить к массовому читателю. Кто-то будет читать эти тексты как развлечение. А кто-то будет читать эти тексты, понимая, что это своеобразные реминисценции, интертексты, и пытаться сравнивать мир классический и нынешний. Это разные уровни произведения, и постмодернисты порой эту игру делают осознанно.
Ну вот в этом и сила, наверное, великого автора, который может, в принципе, для всех читательских аудиторий угодить, когда вы, перечитывая тот или иной текст, можете копнуть и найти какой-то смысл, который был утерян вам во время первого чтения. И хотелось бы спросить, а кто из наших классиков, кого мы знаем, может быть, по общеобразовательной программе, был человеком, который мог иметь в своем портфолио надпись «бестселлер», вот его произведение, то есть вот Достоевский, я не знаю.
Ну, Достоевский, Толстой, безусловно.
Они вот прижизненно вот как раз
они при жизни уже были достаточно популярны, и более того, если вспомнить самый главный конфликт Толстого с его окружением, это конфликт был как раз-таки гонорара.
Да.
Понимаете, да, что... То есть это свидетельствовало о том, что эти писатели уже хорошо получали, и более того, ведь Лев Николаевич Толстой отказался от Нобелевской премии, потому что он не знал, что с этими деньгами делать. На самом-то деле, поэтому... Безусловно, были такие представители, вот и Толстой, и Достоевский, можно здесь вспомнить, да, вот если из этого круга. Ну, Гончаров тоже был весьма читаемым писателем. Ну, я имею в виду, если брать классическую литературу 19 века.
Ну, просто Александр Сергеевич, если верить его биографам, все время проматывался, ему приходилось возвращаться в имение, чтобы пописывать что-то, чтобы заработать как раз себе и Наталье потом на балы.
Ну, Достоевский проигрывал просто деньги, и более того, очень часто была ситуация, что он брал деньги заранее, а потом он его просто дописывать, чтобы успеть расплатиться с долгами. Но, тем не менее, были созданы очень интересные произведения. Тот же «Игрок» было создано именно так.
Вот,
не продается вдохновение, но можно рукопись продать, говорил Александр Сергеевич Пушкин.
Так что если бы Достоевский не промотался, может быть, и не было у нас еще одного потрясающего произведения. Он, конечно, со столком и с расстановкой написал об «Игроке». И давайте, наверное, тогда поговорим о подражании классикам в 2023 году. Вот если вот вы возьмете что-нибудь на полочке из современников. То есть насколько, как вы говорили, что классика – это образец, вот образцам, наверное, той литературы, которую мы знаем, сейчас подражают. Либо эта форма, в принципе, извечна. Знаете, как в том же «Гарри Поттере» вы можете найти отсылки к Библии, к Агнцу на заклании. И здесь, в принципе, велосипед уже не придумаешь.
Нет, безусловно, формы меняются. Но, грубо говоря, есть романная форма, и в основе ее это взаимоотношения личности и общества. Вот это самое главное, да? В рассказе это одно событие. Но рассказать об одном событии сегодня в классической форме, как это делал, допустим, ну, тот же Мопассан в «Ожерелье», где около 100 страниц, сегодня это просто читать не будет. Ну, потому что время другое, ритм другой, темп жизни другой. Если герои Мопассана двигаются в дилижансе, как пышка, да, со скоростью телеги, то сегодня это происходит со скоростью интернет-связи по почте, да. Ритм другой. Романная форма сегодня гораздо многообразнее, есть совершенно разные жанры. Более того, ведь роман уходит от линейного повествования, и вот это неспешное хронологическое изображение сюжета, оно сегодня просто будет утомлять, да. Потом кино же сильно повлияло. Тот же самый монтаж. Зачем долго рассказывать, если ты можешь использовать монтаж и показать это? Достижение психологии. Сегодня концепция человека гораздо сложнее, чем даже у Достоевского. Да простит он меня за это покушение на миражи, но Достоевский объясняет своих героев с точки зрения социально-психологической. Вот социум определяет человека, он поэтому такой. Ну, сегодня мы знаем, что не только социум, да, то есть множественные факторы, врожденные, психологические, социокультурные, человек очень сложное существо, и до конца его постичь очень трудно. Поэтому и ищутся новые формы, при помощи которых это можно воссоздать, показать. И в этом ряду даже то вроде бы легкое чтение фэнтези, но оно тоже вот пытается показать это с других сторон, да? Ну, в более условной форме, как известно, борьба добра и зла, да? И при помощи каких-то мистических сил и мистических вещей. Поэтому точно так же, как меняется человеческая жизнь, точно так же и видоизменяются формы. То есть жанровые доминанты могут остаться теми же самыми, но формы сами, литературные формы, они меняются достаточно быстро, я так сказал.
Ну, вы знаете, есть, конечно, очень много экранизаций литературных, но первое, что мне пришло в голову, это «Облачный атлас», когда вы смотрите то, что сняли режиссеры, вы думаете, нет, я лучше книгу почитаю. Несмотря на то, что технологии позволяют вам сейчас сделать флешбеки и показать все реинкарнации, есть куча гримеров, которые могут воссоздать то ли, тот или иной образ, но все-таки мой собственный режиссер в голове делает это лучше. Может быть, это действительно такое стенание человека, который литературу ставит выше кинематографа, но вот нет еще, не смогли достичь. Хотя есть Питер Джексон, который может вам не так нудно, как это делает, прошу прощения, сэр Толкин, рассказать историю так, что вы думаете. Ну, неважно, что Гимли не так выглядит, зато история просто сияет. И даже, наверное, вы себе в голове так ярко это не раскрашивали. Скажите, пожалуйста, а есть ли авторы, которые прижизненно становились с классиками, и сейчас вот из литературного мира тот же Водолазкин, которого мы упомянули, это уже классик, либо что-то в жизни писателя должно произойти, какое-то признание или, может быть, премия, чтобы он мог смело говорить, вот теперь я прижизненно являюсь классиком.
Это вопрос достаточно сложный, но, наверное, все-таки какой-то временной промежуток должен все-таки пройти, но здесь нужны контексты и разговор относительно какой-то национальной литературы все-таки. Я вернулся в наш Кыргызстан, и, безусловно, Чингис Айтматов, когда получил первую государственную премию за повести «Горы степей», он для национальной литературы стал классиком. Это уже было понятно при его жизни. С Водолазкиным сложнее, но вот судя по тому литературному контексту и отзывам, он вполне может на это претендовать, потому что там есть много экранизаций, там есть... даже не экранизация, а постановки. То есть он читает свои тексты, какие-то спектакли ставит. И потом, ведь он интересно работает в каком плане. Он не зациклился, допустим, только на древнерусской литературе, а вот у него есть «Брисбен», да, по-моему, произведение. Да. Это совсем другая история. Это история об особом даровании, это история творческом вдохновении. Притом здесь он вроде бы взял классический сюжет, роман «Путешествие», но сделал это просто блестяще. Да? Поэтому для меня, как для филолога, это интересное чтение. И, наверное, я бы мог бы сказать, что для определенного времени у него есть шанс стать классиком. Но это может определить только, собственно, время. Да? Я могу примеры из истории литературы привести, поэзии. В свое время, во время эпохи оттепели, появляется такая громкая поэзия, и в этом отношении был Ахмадулин, Рождественский, Вознесенский, Акуджава. Ведь они для своей эпохи, для своего времени отчасти стали классиками, а сейчас это тем более понятно. Ну, еще один такой пример. Анна Ахматова знала, что она говорит, когда говорила, какую судьбу делают нашему рыжему. То есть, когда Бродского судили, она уже понимала, что это будет судьба. И что, наверное, он будет классиком. И в этом отношении, возможно, и да, в любом случае, они входят уже в какой-то литературный контекст. То, что касается обязательно премии, это не факт. Это не факт. В истории литературы было очень много писателей, но мой любимый Льоса или Борхес, они очень поздно получили Нобелевскую премию. Хотя из латиноамериканских писателей, если мы будем вспоминать кого-то, то они раньше получили. Хотя, тоже достойные имена. Там Рубен Дарио или Мариетта Мистраль или Пабло Неруда, тем не менее. Да. А потом мы с вами как-то говорили о Нобелевской премии. Надо понимать, что мы ей придаем всемирное значение, но это все-таки взгляд скандинавский. И это их концепция жизни, и там все-таки есть что-то от идеологии, мне кажется. То есть не всегда соответствует мировому признанию. И сегодня, если вы, допустим, если я спрошу, кто получил Нобелевскую премию у нас в аудитории за этот год, то я не уверен, что мне ответят.
Да. Просто, как вы сказали, бестселлер – это же тоже определенная маркировка, потому что вы хотите читать то, о чем вы сможете поговорить с вашими друзьями, приятелями. Хочется все-таки, наверное, поделиться каким-то опытом. Если бестселлер, как вы сказали, это все-таки не литература, а определенного рода аттракцион, то вы начинаете присматриваться в сторону литераторов, которые в этом якобы больше вас понимают. Независимо взгляд, это скандинавский, американский или какой-нибудь другой. Вы понимаете, что эти люди сведущи в том, что они вручают человеку премию за какие-то его достижения. Значит, к его творчеству нужно присмотреться. И поэтому, приходя в магазин, вы ищете того или иного автора, который имеет вот такую награду.
Я приведу, если я зайду в магазин, и рядом будет стоять Умберто Эко «Имя розы», и будет стоять Код да Винчи, то совершенно совершенно понятно, что я все-таки возьму Умберто Эко, потому что отчасти Код да Винчи – это эксплуатация того, что сделал Умберто Эко, и погружение в мир Средневековья на самых разных уровнях. Да? Ну и более того, Дэн Браун вводит чисто заблуждение, и у него уже игра в историю, но не собственная история. Умберто Эко знал, о чем говорил, и он очень глубоко погружался. Ну, у него и работы по Фоме Аквинскому были. Вообще, это один из лучших исследователей Средневековья было. Другое дело, вот Умберто Эко ведь тоже прославился, и кино есть. И более того, наверное, он это делал осознанно, но у него есть элементы детектива. Ты можешь этот текст прочитать как детективный роман. Угу. Ты можешь это прочитать как исторический роман. Но там и глубокая научная основа, и вот эта многоуровневость как раз-таки одно из качеств, как я говорил, литературы постмодернизма, она в данном случае играет хорошо, так скажем, да, и в этом отношении, естественно, кстати говоря, я о Достоевском в свое время говорил, его тоже можно прочитать. Ведь это была хроника. Студент убил старушку-проценщицу, прочитал Достоевский, из этого сделал роман, но роман социально-психологически глубокий по отражению. А потом уже, исходя из этого текста, Фридрих Ницше начал говорить о том, что я, помните, да, что я тварь дрожащая, или право имею, и об особой роли личности. То есть глубокие произведения, они все-таки после себя оставляют размышления и больше не отвечают на вопросы, а ставят вопросы. И здесь уже совершенно понятно, что человек, читающий глубоко, читающий профессионально, ну, не обязательно профессионально, но в поисках каких-то смыслов, то, естественно, ему будут интересны тексты, которые не только носят массовый и развлекательный характер, но чтобы какая-то пища была, да, для ума, так скажем.
Ну, смотрите, а можно же сделать как «Мастера Маргариту», когда кто-то будет смотреть это как веселую, забавную сказку или комедию, а кто-то будет смысла искать, как мы с вами уже обсуждали до этого. Можно же, в принципе, вот так широко размахнуться, чтобы подарить свою историю абсолютно всем, когда она будет абсолютно интереснее. Были же, я понимаю, о чем вы говорите, что Дэн Браун как бы показывает вам такой аналог компьютерной игры, где вы можете вместе с героем пройти по тем или иным локациям и разблокировать их, и выиграть в конце какой-то приз. И если сравнивать, конечно, с Умберто Эко, это просто подделка, знаете, такую фальшивку, когда вам дарят, и вы видите, что этот камень не блестит абсолютно.
Ваше сравнение с компьютерной игрой очень блестящее. И, кстати говоря, скорее всего, вот и по какой-то степени это было влияние, да, визуально.
Да, это просто разного вида аттракцион. Просто были мастера в литературе, которые могут абсолютно всех увлечь, потому что я помню свои впечатления от «Мастера и Маргариты» на школьной скамье, и мне казалось, что это веселая комедия, и только сейчас я вот перечитываю, я понимаю, какая это трагедия, и какие смыслы там спрятаны. И что для меня история Иешуа Ганостри, она в разы интереснее, чем где голые женщины по театру бегают в одном белье. Вы только потом начинаете все это ценить. А вот тогда мне эти истории казались как раз скучными. Я думаю, вот если бы их убрать, ох, какая бы классная вещь была. Но, продолжая, наверное, о том, чем спросила, может быть, не премия сейчас, а кинематограф вмешивается в литературный мир очень сильно, потому что наличие экранизации, оно же как раз может сколыхнуть интерес к тому или иному автору. Наличие вот этой вывески в кинотеатре и слово «экранизация» от такого-то автора, даже тоже Стивен Кинг, который отвратителен как режиссер, но прекрасно проявляет себя как писатель. Мне кажется, вот если бы не экранизации хорошие, возможно, такого интереса большого и не было бы еще к его произведениям. То есть коррективы вносят, наверное, как раз и в классику кинематограф.
Ну, вносит. Ну, у Стивена Кинга не было еще экранизации, когда я в иностранной литературе прочитал его «Мертвую зону». Это замечательный текст, а потом, конечно, экранизации были. Мне кажется, подклёстывают. Знаете, мне иногда очень трудно студентов заставлять что-то читать, мотивировать и разные методические приемы применять, что можешь начать рассказывать текст, на самом интересном месте остановиться. А вот здесь кинематограф очень помогает, потому что вдруг становится популярным какое-то произведение. Ну, я помню, меня студенты пригласили на фильм «Милый друг».
И они не знали, да, что это Гимон Пассон?
Вот первый источник был, то есть они сначала посмотрели фильм, а потом уже обратились к тексту.
Знаете, почему они еще пошли? Потому что тогда главную роль в этом фильме сыграл один из любимец публики, который сыграл в «Сумерках» Стефани Майер.
Мне его назвали Паттисоном.
Да, Роберт Паттисон, да. Неплохо сыграл.
Абсолютно точно. Ну, а смотрите, «Великий Гэтсби». Тоже в какой-то момент вышел на экран, а потом совершенно свежий пример, но Кто бы думал, что в современном мире кино вдруг станет опять интересен произведение Ремарка «На Западном фронте без перемен».
Угу.
Просто актуально и хорошо сделано, да?
Угу.
Поэтому вот поэтому мы же с вами все-таки за литературу, поэтому кино не заменит литературу, а другое дело, да, оно может стимулировать интерес и
угу.
может, ну, вновь ставить какие-то вопросы, которые, может быть, в самой книге не так ярко звучат, или, по крайней мере, она не выйдет к массовому угу. зрителю, но все-таки, наверное, кино – это еще и технологии. Это и краски, и технологии, и цвет, и режиссерская работа. И мне все равно кажется, что кино устаревает быстрее, чем книга.
Угу.
Потому что на один и тот же текст бывает же достаточно много экранизаций. И экранизации самых разных лет, и одна экранизация не отменяет друг друга, она, наверное, что-то добавляет. И
угу.
иногда достаточно веселые экранизации бывают. Допустим, «Доктор Живаго» с Омаром Шерифом и с теми картинками, которые там есть, они достаточно наивными, кажется, когда ты знаешь контексты, да, то есть другая культурная парадигма, и она будет играть для западного зрителя, тем более фильм снят, когда еще «Доктор Живаго» в Советском Союзе не печатался, да, но другое дело, это очень интересно, это актуально, и... И «Доктор Живаго» уже в нашем... Я не помню, Бортко, по-моему, сериал снял.
Да.
Целый сериал. Мне кажется, он достаточно интересный сериал.
Угу. Очень правильно отметили, что когда я задаю вопросы, нужен определенный контекст. И я вот как раз сейчас уже плавно к нему подхожу. Понятно, как что Чингис Турикулович стал в нашей стране классиком после, конечно, наград и определенного читательского интереса. И как часто любит говорить мой муж, если бы каждый из наших депутатов Джугурку Кенеши прочитал хотя бы «Прощание с сыном», то, может быть, вот как-то парадигма в нашей стране поменялась.
Mm-hmm.
И резонансные дела, которые у нас рассматриваются, сразу бы, наверное, получали какой-то определенный ход, что у нас классики Чингиса Турикуловича чаще говорят, чем его читают. Но вот можно ли сравнить классику через разрез ментальности? Потому что если мы посмотрим за границу, то там популярны Драйзер, Остин, Бранте, я не знаю, Сомерсет, Моэм.
Mm-hmm.
И темы где-то, наверное, сходятся, но зачастую, читая, конечно, эти произведения, вы понимаете, что они оторваны от нашей реальности, от нашей ментальности. Как становится классикой за рубежом? Схожи ли эти правила? То есть нужен ли какой-то временной промежуток, чтобы человека причислили к канону этих mm-hmm. святых людей, которых ставят на полку? С классиками, либо там какие-то другие правила действуют?
Ну, безусловно, любая литература, она делается в контексте национальной истории.
Угу.
Другое дело, само слово «нация» же может трактоваться совершенно иначе, поскольку вы привели пример из американской литературы. Я попытаюсь сравнить американского Эрнеста Хемингуэя и Айтматова.
Угу.
Хемингуэй когда-то входил в литературу как представитель потерянного поколения. Но он получил Нобелевскую премию за произведение «Старики моря». Это абсолютно американский образ жизни и мировидения. Человек борется со стихией, человека можно убить, но нельзя победить. Старик один борется с этой стихией. Там есть мальчик, но он остается на земле. Айтматов, ему Владимир Санги подарил этот сюжет. Это, я имею в виду «Пегги, пес, бегущий краем моря».
Я сразу подумал, что вы это примерно
вспомните. Та же самая ситуация. Море, притом Северное море. Но там уже процесс инициации, когда мальчик становится охотником, и когда наступает великий туман, и воды в бочонке становится все меньше, и старшее поколение просто бросается в океан, чтобы дать возможность мальчику выжить. Это совершенно иное. Видение – это родоплеменные отношения, и здесь ментальность Айтматова совершенно иная, потому что Америка – это страна все-таки, в которой человек нес свою судьбу, но не народ, да? Это страна иммигрантов, поэтому нация там немного в другом наполнении. Вот эта известная американская мечта о том, что каждый может себя сделать сам, она превалирует. А самое интересное теперь о ментальности. Когда Владимир Санги прочитал это произведение, он сказал, произведение очень хорошее. Но произведение не жизнеподобно в каком отношении? Мы народы, это нивхи севера. Когда уходим в море, бочонок с водой не берем.
Mm.
И там влажность настолько большая, что там можно погибнуть от чего угодно, но только не от жажды. То есть ментальность Айтматова, центральноазиатского писателя, который знает, что такое вода, и можно погибнуть от отсутствия воды, она работала в определенном даже круге, хотя он писал о совершенно ином. То есть есть национальные архетипы, вспомню Юнга, да, они неизбежно в писателе проявляются, о чем он как бы он не писал, и поэтому, безусловно, другое дело, вот это национальное, она должна приобретать общечеловеческое. Вот только тогда она будет интересна другим читателям, и только тогда они это воспримут, потому что Луи Арагон Айтматова и его Джамилю воспринимал как лучшую повесть в мире о любви, а для кыргызского читателя это было... Ну, да. Это было попытка писателя найти ведущие тенденции национальной жизни, когда женщина освобождается от патриархального строя. Поэтому многие это не поняли, это произведение. Но с обывательской точки зрения муж на фронте, в госпитале, она ему изменяет с проходимцем. Да? Совершенно понятно. Айтматов уловил вот это стремление к новому мировидению, освобождению личности. Но для зарубежного читателя это великая история о любви. Потому что для французов вот это освобождение женщины, оно произошло давно, если мы вспомним даже картину, вот эта, да, «Свобода», да?
Да, «С обнаженной грудью».
Да, мне нравится, что мы понимаем друг друга с полуслова.
Угу.
Поэтому ментальность, конечно, и история странно, она играет определенную роль.
То есть сейчас, когда я буду читать ту же Джейн Остин, я не смогу, наверное, прочувствовать все, даже зная исторический контекст и что происходило в то время. Или сейчас уже интернет и та возможность погрузиться, наверное, в историю того времени помогает все-таки мне прочувствовать это как американскому или европейскому читателю?
Смотря как вы будете читать, ну, во-первых, я вижу, у вас есть широкий кругозор и знания истории культуры, истории литературы, в том числе, вы, естественно, будете читать в контексте эпохи, в контексте времени. А потом есть разные виды чтения, и на самом-то деле очень часто я со студентами вынужден практиковать медленное чтение. Потому что какие-то артефакты или какие-то слова они просто пропускают, и потом нету понимания того, почему вот героиня описана таким образом, и почему там, допустим, шторы были именно из этого материала. Угу. Да? А писатель-то не случайно это показывает. Он показывает божескую атмосферу, ну, я имею в виду Эвелин Джойса, в которой находится эта героиня. Поэтому, если это профессиональное чтение, мы на все это обращаем внимание, но для обывательского чтения это, скорее всего, тот фон и тот кругозор, который у него есть. И чем больше читатель читает, и чем больше у него есть возможности сравнивать разные произведения, тем он глубже понимает.
Ну и подытоживая нашу беседу, тогда хотелось бы спросить у вас какие-то рекомендации, как сейчас подходить к чтению классики, потому что, возможно, кто-то прогуливал какие-то занятия по литературе еще в школе, и среди моих знакомых таких людей полно, которые говорили, что читали либо краткое содержание, либо какая-то отличница им, знаете, на переменке пересказывала, чтобы они могли учительнице хотя бы тройку получить. Как нужно сейчас, наверное, я имею в виду нашим взрослым радиослушателям, подходить к классике, и... Можно ли сказать до сих пор, что стереотип, который звучит так, стыдно не любить и не читать литературу, имеет место быть? Или это, знаете, такой пережиток прошлого, это то, чем учителя по литературе нас ругали? Вот стыдно не любить и не читать классику? Или, в принципе, в реалиях современного мира, если вы хотя бы читать умеете, уже неплохо? Как вы считаете?
Я мягче скажу. Стыдно филологу и интеллигентному человеку не знать и не любить классику. В принципе, я понимаю, что есть разные интересы, и есть люди, предпочитающие компьютерные игры, и играющие в танки, и при этом еще хорошо на этом зарабатывающие. Но все-таки Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал одну вещь. Он сказал, если представить себе, что все достижения мировой технологии исчезнут, то человечество спасется, если останутся книги. Ну, представь себе страшную ситуацию, техногенную катастрофу, ну, ничего не осталось. Впрочем, я, наверное, уже Брэдбери пересказываю, 451 по Фаренгейту, да, где на самом-то деле заучивали эти тексты, чтобы передавать, потому что это та культурная основа человечества, которая останется при любых обстоятельствах. Да? Это уже историческая память, это память поколения, она входит в нашу жизнь и входит достаточно интересным словом. Ну, если национальная жизнь, допустим, вам Шакири сегодня расскажут, что случилось дальше с Джамилёй, и кто такой Данияры. И вы там можете встретить первого учителя. Но это уже некая мифологизация. Но, тем не менее. Поэтому читать надо. И более того, читать классику. Ну, и как правильно ее читать, то я бы советовал начинать не с больших текстов и неторопливо, никуда не торопиться, не суетиться. И читать для души. И не только потому, что стыдно быть нечитающим человеком, это плохая мотивация. А мотивация должна быть другая. У тебя должна быть эстетическая потребность, либо душевный порыв, чтобы прочитать вот тот или иной текст. И более того, в моей жизни были истории, когда мой знакомый начал читать тексты. А круг моих знакомых самый разный, я достаточно долго живу, это от милиционеров до бандитов. Так вот, он начал читать тексты только потому, что он познакомился с хорошей девушкой и потом женился на ней. Вот она его заставила читать тексты, значит, была какая-то мотивация иная, да? Поэтому читайте классику, и мир станет лучше.
Или встречайтесь с девушками, которые любят литературу, и вам придется уже тогда тянуться до их уровня.
И это тоже хорошее пожелание, да? Так что пусть вас окружают люди, которые читают, и вы будете читать сами, потому что я уверен, в тех домах, где есть книги, и где читающая семья, дети вольно-невольно будут читать.
Угу.
И, наверное, самая главная среда – окружение. И пусть рядом с вами будет всегда читающие и интеллектуальные люди.
Я тебя немножечко добавлю. Бахтияр Турарыч уже вспомнил 451 градус по Фаренгейту. Вот его стоит прочитать хотя бы потому, что в кинотеатре вам продают эту идею уже повторно. К примеру, вы могли видеть это в фильме «Книга Илая». С одной стороны, может быть, это украдет у вас какое-то первое впечатление, но со своими друзьями вы можете потом обсуждать, что все это уже было в литературе. Бахтияр Турарыч, спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, кого-то сейчас заставим взять с полочки запылившийся томик, на котором написано «Классика литературы», и вкратчиво, как раз в эту осеннюю пору, провести вечер, окунувшись, наверное, в то время, и, знаете, наверное, заразиться вот этим образцовой литературой. Потому что, как вы сказали, сейчас бестселлеров много, а вот образца, на который равняться, нет. Вот его можно найти там. Спасибо, что подтолкнули наших читателей не бояться литературы, и тем более классической.
Спасибо вам за интересный разговор.
В завершение беседы я напомню, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».